Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Как и в предыдущие годы, мы будем изучать церковнославянский язык через комментирование богослужебных текстов. И в этом учебном году мы продолжим читать богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которое начали читать в прошлом учебном году. Это первый в церковном году двунадесятый праздник, дата его по старому стилю 8 сентября, что соответствует 21 сентября по новому календарному стилю. И поскольку церковный год начинается 1 сентября по старому стилю, то есть 14 сентября по новому, именно этот день является днем совершения службы в честь церковного новолетия. И когда-то у нас в России до реформы императора Петра I год начинался 1 сентября, но потом начало года было перенесено на 1 января, но служба церковного новолетия осталась на той дате, на которой она была до этого. Ну и 8 сентября празднуется двунадесятый праздник, то есть один из 12 важнейших праздников Православной Церкви, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это, таким образом, первый из двунадесятых праздников в церковном году. Но и событие, которому этот праздник посвящен, это первое событие в священной истории Нового Завета. Если придавать этому понятию расширительное толкование, то есть считать, что к этой священной истории Нового Завета, истории совершения Господом нашего спасения, относятся не только те события, которые в Священном Писании Нового Завета относятся, описаны, которые в Священном Писании Нового Завета описаны, но и события, известные из предания, но тесно связанные с новозаветной историей, например, события из жизни Божией Матери, начиная с ее Рождества, с ее рождения от праведных Иоакима и Анны. Первый двунадесятый праздник в церковном году, таким образом, посвящается первому событию священной истории Нового Завета. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым текстам службы этого праздника, то есть мы не касаемся тех богослужебных текстов, которые исполняются на каждой вечерне, на каждой утренне, на каждой литургии, которые составляют каркас этих церковных служб, а обращаемся к изменяемым текстам, которые непосредственно посвящены празднику. Собственно, в литургии таких изменяемых текстов немного, они главным образом находятся в составе вечерней и утренней. Эти изменяемые богослужебные тексты берутся из книги под названием «Минея». Это большой сборник, состоящий из большого количества томов. В современных изданиях «Минеи богослужебной» это где-то около 30 томов. Там помещена служба на каждый день года, но помещены только изменяемые богослужебные тексты, то есть богослужебные тексты, прославляющие святого, день памяти которого приходится на данный день года, или праздник, который в этот день совершается. И для того, чтобы найти богослужебные тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, надо взять том Минеи, который содержит службы сентября месяца, и открыть 8 сентября. Именно тексты из Минеи мы будем читать в наших уроках. перед тем, как к этим текстам непосредственно обратимся, скажем еще и о том, что исполняются они на богослужении, которое совершается вечером накануне праздника, поскольку богослужение православной церкви устроено так, что вечернее богослужение относится к следующему дню, суточный богослужебный круг начинается с вечера и с вечера предыдущего дня, и накануне двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников, а также накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, совершается богослужение, именуемое всенощным бдением. Оно в древности занимало либо всю ночь, либо довольно значительную часть ночи. В современной приходской богослужебной практике это уже не так, поскольку оно, во-первых, и с сокращениями совершается, во-вторых, пение более быстрое, употребляется в чтение. Так что всенощное бдение не занимает так много времени, продолжительность его такова, что нам вполне по силам, нам, мирянам, не монахам, вполне по силам на нем присутствовать, но, тем не менее, название такое за ним сохранилось, всенощное бдение, и сохранилась его торжественность, то есть это наиболее торжественная служба из всех церковных служб, не считая божественной литургии. Накануне других дней церковного года совершаются менее торжественные службы. Ну а всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой объединение вечерней и утренней в одно последование. Опять же, в современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение вечерней и утренней. Но богослужебный устав, типикон, предусматривает вот это соединение двух служб, вечерней и утренней, в одно непрерывное последование в случаях совершения всенощного бдения. И если говорить непосредственно о всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которая совершается 20 сентября вечером, то есть накануне праздника, дату называем по новому стилю. Так вот, в составе вечерней, входящей в это богослужение праздничное, есть такой момент, как чтение паремий, то есть фрагментов из Священного Писания Ветхого Завета. В этот праздник, так же, как и в большинство других богородичных праздников, читаются следующие фрагменты из Ветхого Завета, следующие паремии. Это фрагмент из книги «Бытие», глава 28, стихи с 10 по 17, затем фрагмент из книги пророка Иезекииля, с 27 стиха 43 главы по 4 стих 44 главы, и фрагмент из книги притчей Соломоновых, глава 9, стихи с 1 по 11. Вот это богородичные паремии. О происхождении самого термина паремии мы говорили в прошлом учебном году, поскольку мы к этим текстам обращались в прошлом учебном году. Сейчас повторим еще раз, что паремии, кстати, в литургической литературе можно встретить написание как через букву «е» во втором слоге этого слова, так и через букву «и», то есть «паремии» или «паримии». В современных пособиях, как правило, используется написание через «е» – «паремии». «Паремии» – это греческое название книги притчей Соломоновых. Собственно, слово «паремия» в греческом языке значит «краткое поучительное изречение». На церковнославянский язык вот это греческое слово переведено словом «притча», но интересно, что слово «притча» используется для перевода двух разных греческих слов. Есть греческое слово «параволи», которым обозначается рассказ, несущий в себе какое-то нравственное поучение, например, евангельская притча, по-гречески это будет как раз «параволи», это целый рассказ, а «паримия» — это изречение, такое поучительное. Книга притчей Соломона — это сборник таких кратких изречений, но книга эта часто используется в составе чтений из Священного Писания на вечерние, в составе вот этих вот богослужебных чтений из Ветхого Завета, которые входят в состав вечерний. Поэтому ее название в славянской традиции стало употребляться для обозначения всех этих чтений. Читать паримии — это значит читать фрагменты из Священного Писания на вечер. В подавляющем большинстве случаев это фрагменты из Ветхого Завета. В греческой практике эти фрагменты обозначаются обычно словом «анагносма», то есть «чтение», а в нашем богослужебном уставе это «паримии», хотя «паримия» — это в первоначальном значении то, что мы сказали, поучительное изречение. О том, какие фрагменты из Ветхого Завета читаются на вечерний, входящий в состав всенощного бдения праздника Рождества Богородицы, мы уже сказали. Почему именно они читаются в этот праздник, хорошо объясняет известный православный богослов, протопресвитер Фома Хапко, священник Православной Церкви Америки, и он в своей книге, которая называется «Основы православия», пишет следующее. «Три библейских отрывка, читаемые на вечернее, имеется в виду вечерня перед праздником Рождества Пресвятой Богородицы, пророчествуют о ней, лествица Иаковля, то есть лестница Иакова, объединяющая небо и землю с местом, называемым Домом Божиим, и вратами небесными, обозначает единство Бога с людьми наиполнейшим и совершеннейшим образом, как духовно, так и физически, осуществленное в Божьей Матери. Видение храма с вечно закрытой дверью на восток, исполненного славы Божией, тоже символизирует Божию Матерь, называемую в песнопениях праздника «живым храмом Божиим, исполненным божественной славой». Она также отождествляется с домом, построенным божественной премудростью для себя. Вот что пишет отец Фома Хапко, значит, как раз во фрагменте из книги «Бытие», 28 глава, стихи с 10 по 17, речь идет о лестнице Иакова, объединяющей небо и землю с местом, называемым Домом Божиим и вратами небесными. Во фрагменте из книги пророка Иезекииля описывается видение пророка, где он видел храм с вечно закрытой дверью на восток, храм, исполненный славы Божией. И, наконец, во фрагменте из книги притчей говорится о божественной премудрости, которая построила для себя дом. И вот поскольку первый из этих фрагментов, фрагмент из книги «Бытие», мы в конце прошлого учебного года прочитали, разобрали, сегодня обратимся к следующему фрагменту из книги пророка Иезекииля. С 27 стиха 43 главы по 4 стих 44 главы. «Тако глаголит Господь, будет от дне осмаго и прочее, сотворят иереи на алтари всесожжения вашего, и я же спасения вашего, и приму вы, глаголит Адонаи Господь, и обрати мя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворена, и рече Господь ко мне, врата сия затворена будут, и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути еламских врат внидет, и по пути его изыдет, и введемя по пути врат святых, сущих к северу, прямо храму, и видях, и се, исполни славы храм Господень». Это текст, который мы находим в богослужебных книгах, и этот текст имеет некоторые разночтения с тем текстом, который мы найдем, если обратимся к изданиям Библии на церковнославянском языке, предназначенным для домашнего чтения. Вот тот же текст из издания «Для домашнего чтения». «И будет от осмаго дне, и потом сотворят жерцы на жертвеннице все сожжения ваша, и я же спасения вашего, и приму вы, глаголит Господь, и обратимя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворена, и рече Господь ко мне, сия врата заключенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими, и будут заключенно. За не старейшина сей сядет в них ясти хлеб пред Господем, по пути Елама врат внидет, и по пути его изыдет, и введемя по пути врат я же к северу прямо храму, и видях, и се полн славы дом Господень». Эти разночтения, на которые сейчас можно было обратить внимание, обусловлены тем, что в богослужебных книгах сохраняется более старая редакция церковнославянского текста Священного Писания. Именно в Минеях сохраняется более старая редакция. Что касается примий, которые в триодях находятся, то есть в богослужебных книгах, употребляющихся во время Великого Поста и периода празднования от Пасхи до Пятидесятницы, то там текст примии приведен в соответствие с той поздней редакцией, которая печатается в Библиях на церковнославянском языке для домашнего чтения. Это елизаветинская редакция, составленная в XVIII веке при императрице Елизавете Петровне. Но в Минеях осталась редакция более старая, и мы можем, сопоставив этот текст Минеи с текстом для домашнего чтения, некоторые выражения понять. Например, «будет от дне осмаго» и прочее. В редакции для домашнего чтения «будет от осмаго дне» и «потом». «Потом» значит «прочее» — слово, которое представляет собой наречие времени «потом». Далее, в том же 27 стихе 43 главы в богослужебной редакции «сотворят иереи на алтари всесожжения вашего, и я же спасения вашего». В редакции для домашнего чтения «сотворят жерцы на жертвеннице всесожжения ваша, и я же спасения вашего». Соответственно, иереи — это, как в более поздней церковнославянской редакции сказано, жерцы, то есть жрецы, те, кто приносит жертву. Если в более старой редакции греческое слово «иереи» оставлено без перевода, то вот в более поздней редакции оно переведено, видимо, потому что сейчас у нас слово «иерей» ассоциируется с христианским священником, а не с тем ветхозаветным священником. Значит, на алтари более старой редакции, а в более поздней редакции на жертвеннице, то есть на жертвеннике, алтарь. В церковнославянском, кстати, это слово пишется с буквой «он» на первом месте, алтарь. Значение этого слова «жертвенник», то есть сооружение, предназначенное для того, чтобы возлагать на него жертву Богу. «Всесожжение ваше», ваши жертвы, предназначенные для сожжения в честь Господа Бога. В старой редакции такая менее ясная фраза «всесожжение вашего». Выражение «я же спасение вашего», оно и в более поздней редакции осталось. «Я же» — это перевод греческого артикля, имеющего форму множественного числа среднего рода, поскольку в греческом языке есть такая часть речи, как артикль, который склоняется, то есть изменяется по падежам, числам, родам. Что такое артикль, мы помним из курса иностранных языков, которые мы в школе учили. В русском языке артикля нет. В греческом языке он есть, и церковнославянский язык, который складывался в первую очередь как язык перевода богослужебных текстов с греческого языка. Вот церковнославянский язык этот артикль тоже использует часто. И вот такое выражение «я же спасение вашего» представляет пример использования артикля. «Я же» — множественное число среднего рода, которое артикль этот вводит словосочетание «спасение вашего». Вот это такой синтаксический грецизм, то есть фраза, точно копирующая греческую фразу. В синтаксическом отношении, в отношении порядка слов, в отношении грамматических форм «я же спасение вашего», то есть те жертвы, которые относятся к спасению вашему, которые вы приносите Богу ради вашего спасения. Об этом выражении мы несколько подробнее скажем еще на следующем уроке. Заключительные слова 27 стиха 43 главы «И приму вы», глаголит Господь, так в более поздней редакции, а в более ранней богослужебной редакции «приму вы», глаголит «Адонаи», Господь. «Адонаи» — это слово, которое часто в богослужебных текстах употребляется. Это еврейское слово, которым заменялось не произносившееся у евреев слово «Яхве», которое было переведено потом на греческий словом «кириос», а на церковнославянский словом «Господь». Но в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте и вслед за ней в церковнославянском переводе это слово «Адонаи» встречается. Мы видим, что оно есть в более старой редакции данного текста пророка Иезекииля, и его нет в более поздней редакции. Оно лишнее. «Адонаи» — «Господь», и можно одно слово «Господь» оставить, поскольку значение слова «Адонаи», этого еврейского слова, то же самое. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие, а в следующий раз продолжим читать фрагмент из книги пророка Иезекииля. Всего доброго!